Добрый вечер, дорогие братья и сестры. Мы находимся в Уральском федеральном университете и будем говорить сегодня о Бородинской битве с преподавателями кафедры истории России Владимиром Александровичем Ляпиным и Алексеем Геннадьевичем Мосиным. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Вот в первую очередь, Алексей Геннадьевич, мне хотелось бы вас спросить, что возникает вообще у вас в памяти, в мыслях, когда вы слышите слово «Бородино», знакомое нам всем с детских лет?
Я со словом «Бородино» и вообще со всем тем, что стоит за этим словом, познакомился, так получилось, очень рано. Пожалуй, еще даже до того, как я впервые услышал знаменитое стихотворение Лермонтова, которое мы все изучаем в школе. Просто так получилось, что я, отдыхая на Волге у дедушки с бабушкой, нашел две копейки. И оказалось, что это две копейки 1812 года. Вот так получилось, именно этого года. И меня тогда это поразило, мне было 8 лет всего, что вот монета, чеканенная, кстати, в Екатеринбурге, это мой родной город, что я ее нашел на берегу Волги, и что это монета именно вот этого года. А дальше мне стали рассказывать, что
это
папа.
С этого началось ваше увлечение нумизматикой?
Увлечение нумизматикой с этого началось. Но я думаю, что с этого, наверное, вот это был какой-то первый интерес к истории. Вот самый первый, самый ранний, потому что что-то папа рассказывал, что-то потом дедушка, что-то я сам читал. Потом уже я с интересом, конечно, изучал вот даже того же Лермонтова. То есть я уже как-то к этому я уже был подготовлен. Поэтому вот лично для меня, конечно, это очень много значит. Но я думаю, не только лично для меня, потому что, наверное, трудно найти человека, который, во-первых, вообще бы ничего не знал о Бородинской битве и о войне 1812 года. Во-вторых, наверное, у каждого из нас формируется какое-то свое к этому отношение. Понятно, что у историков, профессионалов здесь все сложнее, они читают научную, специальную литературу. А вот человек просто, который далек в повседневной жизни от истории, у него все равно какой-то тоже образ войны 12-го года, и особенно Бородинской битвы, конечно же, есть. Ну, вот начиная с того же Лермонтова, я думаю, это первое впечатление, тем более художественное. Это стихи, причем стихи, конечно, замечательные. Потом, конечно же, все мы читаем «Войну и мир», проходим, как сейчас, как говорили всегда в школе, где, конечно же, огромное внимание уделено и войне 12-го года, и Бородинское сражение описано. И я думаю, что в большинстве случаев, наверное, вот это лежит в восприятии событий тех грозных лет. И что касается этого года, то, конечно, вот эти события войны 12-го года, Бородинская битва, оказались в центре внимания вообще страны и общества, кроме того, что это еще было объявлено и годом. И, кстати, во многом благодаря тому, что это 200-летие войны 12-го года и 200-летие Бородинского сражения, этот год был объявлен годом истории в России. И, конечно, выходит множество передач и на различных радио и телеканалах, снимаются какие-то новые фильмы. Очень много по телевидению, по разным каналам показывают фильмов, снятых во всем мире. Конечно, это очень много экранизаций романа Толстого «Война и мир», где в центре, опять же, события войны 1812 года. И я думаю, что вот это очень важно, что мы этот год прожили. И интересно просто вот, какими мы из этого года выйдем, что каждый из нас получил, что, может быть, мы нового узнали, может быть, что-то, над чем-то мы задумались, что-то мы переосмыслили. Каким-то образом не просто количественно наш багаж знаний увеличился, но произошли, может быть, какие-то качественные изменения в нашем понимание истории, значимости тех или иных исторических событий.
Вот если говорить об итогах Бородинского сражения, мы с детства привыкли со школы знать, что Бородино – это наша победа. Только недавно как-то стали сталкиваться с такой точкой зрения, что, оказывается, французы-то считают эту победу своей. Так кто же на самом деле победил в этой битве? Были ли там вообще победители?
Что французы считают эту победу своей, я увидел воочию в Дворце инвалидов в Париже, где похоронен Наполеон. Похоронен он, кстати, в саркофаге из красного карельского гранита, это подарок России. Вот, и в том вот зале, он круглый такой, значит, зал, там написаны названия всех побед Наполеона, в том числе и Москва. Не Москву город, а Москва река. То есть французы называют это сражение «Баталь де ла Москва», «Битва при Москве реке». И, конечно, любой французский школьник вам скажет, что это победа Наполеона. На чем же они основываются? Чисто формальный подход. То есть, за кем осталось поле сражения? Русские отступили. Значит, поэтому выиграл Наполеон. Примечательно, что в нашей историографии, дореволюционной, в советской, Бородинскую битву всегда считали своей победой. Вот две таких диаметрально противоположных точки зрения. Ну, для того, чтобы понять, кто победил, ну, если мы возьмем чисто военный аспект, цели сторон. О целях Наполеона мы говорили в прошлых передачах. Эта цель с перехода границы была цель генерального сражения. Дать русским генеральное сражение, мастером которого был Наполеон, и в этом генеральном сражении поставить точку войны. То есть Александр теряет армию, воевать больше нечем, некем, вот, и подписывает мир, новый Тильзит, тяжелый, более, еще более тяжелый, на условия, продиктованные Наполеоном. Достиг Наполеон этой цели при Бородино? Ответ однозначный. Какую цель ставил Кутузов? Ну, широко во всех учебниках его слова, кстати, слова эти, может быть, очень недостоверные, потому что мы дальше об этом будем говорить, на совете в Филях никаких протоколов не велось. Весь его ход известен только по воспоминаниям, очень противоречивым, кстати, воспоминаниям участников. И там Кутузов сказал, что с потерей Москвы не потеряна Россия. Но примечательно, что по приезде в армию свою, в селе Царево-Займище, Кутузов говорил диаметрально противоположное, что с потерей Москвы сопряжена потеря Отечества. Значит, цели, которые он ставил, это не пустить Наполеона в Москву. Достиг он этой цели. Значит, получается, что чисто формальной, чисто военной точки зрения цели сторон достигнуты не были.
Да еще и потеряли огромное количество.
Совершенно верно, совершенно верно. И русские и французы потеряли огромное количество людей. Не только людей, но и конницы. Кстати, восполнить потерю кавалерии, а кавалерия – это глаза и уши армии, Наполеон не смог ни в 12-м, ни в 13-м, ни в 14-м году.
Это считается одной из самых кровопролитных сражений вообще в истории.
Совершенно верно. Ну, достаточно сказать, что по воспоминаниям участников, у большого редута или батареи Раевского, значит, русские называли, трупы лежали в 8 слоев.
Ну вот когда можете в декабре месяце сжигали потом тела, да, там почти 94 тысячи тел.
Известные полицейские документы весны 2013 года, потому что была угроза эпидемии, они известны. Это была земская повинность крестьянская, по земской повинности, но выделены были мужики на это дело, но им хорошо платили и давали водку. Потому что работа была, конечно, очень тяжелой. Так вот, количество трупов человеческих, а их сжигали вместе, и русских, и французов, там и разобраться-то уже было трудно, и конских трупов хорошо известно по полицейским документам, то есть потери были гигантские. Вот. Но великий знаток человеческих душ, и сам, кстати говоря, в прошлом кадровый офицер, артиллерист Лев Николаевич Толстой, определил Бородинское сражение как победу русских, прежде всего моральную победу, моральная победа нравственная, пишет он в своем бессмертном романе. Победа нравственная. И это не вот только точка зрения вот Льва Николаевича. Он основывался, ведь он изучил колоссальное количество источников.
В том числе, наверное, французских.
Не знаю насчет французских, я тут не буду ничего говорить, я не знаю просто. Но он изучал и был на Бородино. Так вот что, участники французской, со французской стороны, все вспоминают, что после сражения, а начался такой нудный дождик, задул холодный ветер, уточка-то была солнечная, хорошая. Вот солнце, а у Стерлица, воскликнул Наполеон. Солнечный такой день вот был, а к концу дня задул холодный ветер и начался дождь. Вот, нельзя было разжечь даже костров, вспоминают участники, и во французском лагере не было слышно песен.
Подавленное.
Один из участников сражения в своих мемуарах пишет, что его потрясло то, что вот все это гигантское поле, значит, оно, кстати, не такое уж гигантское, 4 километра с севера на юг всего-навсего, маленькое поле, вот это гигантское, значит, поле, покрытое трупами и ранеными, раненых было очень много, их никто не собирал. Вот что поразило этого французского офицера? То, что русские раненые все ползли на восток, кто мог ползти. Все. Это было вот такое вот стихийное такое движение, вот все поле было в движении. Вот эти раненые со стоном, с жуткими стонами ползли на восток. А это лучший показатель. И, конечно, вот подавлены. А с другой стороны, русские участники, вот после сражения, значит, один из офицеров тоже вспоминал, что никто не чувствовал себя побитым. Несмотря на то, что был приказ отступать. Сначала был приказ Кутузова, значит, прочитанный по армии, до солдат довели, что завтра мы атакуем. И в полночь последовал второй приказ отступать к Можайску. Вот. Но никто не чувствовал себя побитым. И перед сражением ведь надо помнить, что Кутузов приказал пронести 6 числа по полю икону Смоленской Божьей Матери. И французы видели это со своих позиций.
Я вчера, кстати, пересматривала вот эти кадры из «Войны и мира», посвященные битве. Бондарчука, вот, конечно, да, Бондарчука, молебен.
Это чудотворная, одна из чудотворных икон, которые вынесли из горящего Смоленска. То есть для русских это был религиозный акт, прежде всего. То есть они готовились к какому-то событию. Ну, хорошо известный факт, что отказались пить водку солдаты, что не такой день. Значит, там, где можно было, там мылись в банях, где они сохранились, то есть и надевали чистое белье. Кстати, эти гвардейские егеря, которые стояли у Колочи, значит, они помыться не успели. Они мылись уже на рассвете, и их перекололи штыками в банях французы.
Они в реке, у Бондарчука-то показано, что в реке?
Нет, бани, там стояли бани, нужно же помыться, попариться. Вот, и по очереди мылись, вот гвардейские егеря мылись последними. Помыться не успели, так и вот в банях их и убили всех французов. То есть для них это вот был такой религиозный акт. Все понимали, что завтра будет. Вот. И у Лермонтова, конечно, это тоже очень хорошо. Все понимали, что, о чем идет речь. То есть это было непростое сражение. И, кстати, и у Толстого в романе тоже об этом говорит князь Андрей. Что позиция здесь ни при чем, кто себя меньше беречь будет, а это тоже из источников Толстой, это воспоминания солдат-участников. Спрашивали старого солдата, что почему на Бородино стоял, а потому что никто на других ссылаться не мог. Все считали, что вот я все, хоть все беги, а я буду стоять, потому и стояли. Так что, конечно, это был переломный момент, вот потому это понимал и Наполеон. Когда все было кончено, и он диктовал мемуары на острове Святой Елены, его секретарь, которому он диктовал, его спросил, что «Сир, какое сражение вы можете отметить?» И он отметил прежде всего Бородино. Хотя, конечно, масштабы Лейпцига были несравнимы, но он отметил Бородино, именно Бородино. Почему? Потому что в этом сражении он, как бы... Известно, он сказал, что в этом сражении французы показали себя достойными одержать победу, но русские стяжали право быть непобедимыми, несмотря на то, что они отступили. Я думаю, что оценка Наполеона говорит сама за себя.
Ну вот, может быть, по такой привычной для нас оценке, что Бородинская битва была выиграна нами. Действительно, мы к этому привыкли, и, в общем, только это мы и слышали отовсюду, и в учебниках про это писалось. Но были для этого какие-то серьезные основания? Ну, известно, что Кутузов, когда докладывал императору Александру, оценил итоги сражения как победу, потому что французы после завершения битвы отступили на исходные позиции. То есть они от поля отошли на те позиции, где были их войска до начала сражения. Это давало основание в какой-то мере тоже сказать, что да, вот нами битва, сражение выиграно. Вот. Но я думаю, что действительно тут, может быть, и не имеет смысла спорить. Вот как-то однозначного ответа на этот вопрос, я думаю, дать не удастся никогда. Его просто нет. Потому что, вот правильно сказал Владимир Александрович, смотря чем руководствоваться, смотря, значит, что класть во главу угла. И действительно, вот каждая из сторон что-то предполагала до начала сражения, ставила перед собой какую-то задачу. Ни та, ни другая сторона в полной мере цели своей не достигла. Но если вот у нас есть возможность счастливая уже ретроспективно обозревать эти события, и мы знаем, что воспоследовало за этим. С одной стороны, конечно, Москва была оставлена армией Наполеона. Наполеон, его, и не только французы, а все эти 12 язык, вошли в Москву. Москва вроде бы была отдана неприятелю. Как помните, в Бородину Лермонтова, не будь на то Господня воля, не отдали бы Москвы. Но, с другой стороны, действительно, сохранена была армия, то есть кадровый состав армии, несмотря на вот это кровопролитнейшее сражение. Вот это было очень важно. А самое главное – тенденция. Потому что время работало на Россию, на русскую армию. Потому что со временем, буквально с каждым днем, силы армии наполеоновской таяли. Французы обессиливали, они не были готовы к зиме. Очень плохо было с провиантом. Очень велики были потери, ведь не только погибшие, огромное количество раненых, болезней их косили.
Подходить... А теплую одежду они ведь даже не взяли с
собой. Нет, Наполеон рассчитывал на краткосрочную, блицкриг, краткосрочная кампания. Он рассчитывал в начале сентября быть с победой, с лаврами, праздновать триумф в Париже. То есть он рассчитывал на очень кратко, действительно, правильно Владимир Александрович сказал, одно, максимум два генеральных сражения. Далее император Александр вынужден просить о мире, заключается мирный договор, Наполеон диктует свои условия и возвращается в Европу, возвращается во Францию. То есть так мыслил эту кампанию Наполеон. Поэтому, конечно, французы к зимней кампании готовы не были. С другой стороны, русская армия имела возможность пополняться. То есть можно было... призывать солдат. В чем были проблемы русской армии на первых полях?
На Бородинском поле, по-моему, уже даже ополченцы были.
Ополченцы
да,
были.
20 тысяч пришло.
Да.
Москву, Смоленское и Московское ополчение.
Но ведь ополченцы очень во многих случаях просто выполняли вспомогательные функции. Кстати, у французов тоже было что-то вроде ополчения, да?
Нет, у них не было.
Нет, были части, тоже порядка 20 тысяч человек.
Это что-то вроде обслуживающего. Европейской войны уже на
такого территории обслуживающего
Франции,
персонала, да. То есть выносить раненых с поля боя,
было, да,
там,
да,
разносить пищу, воду, то есть вот какие-то вот такие вот вещи выполнять. Но русская армия поначалу очень сильно уступала французской в чем? Даже не в численности, а в обученности. Французская армия прошла целый ряд европейских кампаний, вымуштрован, выучен был солдат великолепно, знал все маневры. Русскому солдату в массе своей этого опыта все-таки не доставало. Но постепенно солдаты набирались опыта, выучка, уровень выучки повышался. И вот это вот преимущество наполеоновской армии, оно тоже, кстати, уменьшалось. А самое главное, что возможность пополнять свою армию, пополнять и за счет тех же резервистов, людей, которые призывались из дальних губерний. То есть постоянно армия имела возможность возобновлять свои силы. А у французов такой возможности не было. И поэтому, плюс, естественно, вот тот самый знаменитый генерал Мороз, который, может быть, и не решающую роль сыграл, но тоже он довершил вот эту картину бедствий французской армии. И уже дальше это сказалось, когда французы стали отступать из Москвы. По тем, кстати, самым местам, которые уже были разорены войной.
Да.
То есть русская армия перекрыла им дорогу на юг, и они вынуждены были по этим разоренным местам, где... Очень трудно было найти продовольствие, конечно, продовольствие, одежду. Вот это довершило эту картину катастрофы французской армии.
Да, ну, если вернуться к тому же Льву Николаевичу Толстому, то он считал, что Кутузов дал сражение вынужденно для того, чтобы иметь моральное право. Этой точки зрения придерживаются и многие историки, для того, чтобы иметь моральное право оставить Москву. Это не так. Это не так. Дело в том, что Бородинская позиция была не первой, которую готовили для генерального сражения, по-моему, четвертой. И Кутузов писал Александру каждый день, он был обязан это делать, и вот он написал так, что позиция при селе Бородино одна из лучших, кои в равнинных местностях сыскать можно. Весьма желательно, чтобы неприятель атаковал нас всей позиции. Тогда я имею большую надежду к победе. Вот так. Ну, мне довелось не раз бывать на Бородинском поле. Я уже сказал, что оно небольшое. В чем выгоды Бородинской позиции? Ну, достаточно один раз побывать на этом поле, чтобы эти выгоды увидеть. Значит, фронт, первоначальный фронт русской армии располагался вдоль притока Москвы-реки, река Колоч. Впадает она в Москву достаточно далеко от поля, поэтому французское название сражения «Батай-Дали-Москва» она не совсем верна, потому что Москва-река далеко. Правый берег реки Колоч, на котором стояла русская армия, он 20 метров высоты, обрыв. То есть атаковать здесь невозможно. Вот. Первоначальная позиция была очень интересная. Она была вдоль реки Колоч. Центром этой позиции было село Бородино, где мост на Новой Смоленской дороге, мост через Колоч. И правый фланг русской армии упирался в Москву-реку. И примечательно, что там были построены три флеши. такие же, как вот Багратион, но флеши. Флеши – это самое простое укрепление, мы, по-моему, об этом уже говорили.
Земля,
да? Да, это тупой угол из вынутой из рва земли. Вот и все. Флеш удобно оборонять, но ее потом, после занятия, ее оборонять еще труднее, потому что тыл открыт. Ров остался с другой стороны. Да? Это самое примитивное, что можно в короткий срок построить. Так вот, три флеши были построены у деревни Маслова. Зачем? Спрашивается. Они все сражение были в глубоком тылу. И егеря, которые там стояли, в сражении не принимали участия. Они там весь день простояли. Спокойно совершенно. Зачем построили там? Очевидно, Кутузов все-таки опасался обхода своего правого фланга. Значит, центр позиции — село Бородино с церковью, единственное, что осталось, кстати говоря, незримый памятник, да, вот этот самый, не, как говорится, молчаливый памятник, да, сражения. Значит, церковь построена в начале 18 века, по-моему, в 1701 году. И левый фланг – это пятиугольное замкнутое укрепление, тоже наскоро построенное, у деревни Шевардино. Вот была первоначальная позиция какая. И Толстой, который был два дня, исходил своими ногами все поле, это прекрасно понял. И в приложении к роману, по-моему, даже эти схемы публикуются. Он кроки составил, такие рукописные кроки, значит, рукописный чертеж вот поле. Он понял, что первоначальный замысел Кутузова был именно такой. То есть фронт прикрыт рекой Колоч. Но что происходит? Значит, русская армия остановилась у Бородино 3 сентября.
Это по новому стилю мы даем.
Да, мы даем все по новому стилю. Я не люблю старый стиль, пересчет. Надо помнить, что всегда не мудрствуя лукаво прибавляют 13 дней, не забывая, что в разные века по-разному было. Вот, разное количество дней нужно добавлять. Вот, значит, 3 сентября. Поэтому на Бородинской панораме и в фильме Бондарчука там присутствуют огороды с капустой, и даже в фильме там летают курицы. Помилуйте, какая капуста и какие курицы. Армия стояла с 3 сентября, значит, три дня стояла. Там все съели давно. Значит, местное население было, им просто военная полиция приказала убираться, как это в России делается, на восток. Короткий срок. Значит, в фильме и на Бородинской панораме вот какие-то избы там стоят, все было разобрано, чтобы не создавать пищу пожару. Вот, избы были разобраны все. Значит, такой был первоначальный план. Первоначальный план. Но 3 сентября встали, значит, русская армия встала, французы подходят 5 числа. 5 числа Наполеон форсирует Колоч и атакует левый русский фланг, Шевардинский редут. Он не дает развернуть армию, то есть его надо было взять любой ценой. Значит, в течение 5 сентября шел вот Шевардинский бой, редут этот был взят, и после этого Кутузов отводит свой левый фланг за Семеновский ручей, который впадает в Колоч с юга на север, то есть делит поле пополам. Что же получается? Получается очень странная конфигурация. Это угол, обращенный, значит, к французам, вершина которого село Бородино. И левый фланг, даже если вы помните, совершенно штатский человек Пьер, он прекрасно понял. Он прекрасно понял, что этот самый правый наш фланг растянут, а левый слаб. А левый был действительно слаб. Значит, 4 километра открытое пространство. Леса тогда было меньше, чем сейчас. Сейчас облесенность, так сказать, если такое слово.
Лесистость.
Лесистость, да. Гораздо больше, чем тогда. Если мы посмотрим на гравюры, вот, допустим, художника Фабер-Дюфора, который делал карандашные зарисовки, вот, то хорошо видно, что поле голое. Значит, много оврагов, что препятствует кавалерийским атакам. Вот. Но левый фланг голый. Значит, нужно было его срочно укреплять. И вот 6 числа спешно строятся вот эти флеши у деревни Семеновская, три флеши, и плюс еще одно укрепление, его забывают обычно. Оно несколько севернее, и на школьных картах его нет в атласах. Оно несколько севернее, оттуда, кстати говоря, это точка, откуда писал Рубо свою панораму. Если вы, значит, в московской панораме будете, то вот это точка. Вот. И, конечно, курганная батарея. И забывает еще 4 батареи у земляные, тоже земляными укреплениями, батареи у села Бородино, при мосте вот там. Вот эта позиция. Что примечательно, Наполеон впервые закапывался в землю. Французы ждали атак русских. И остатки французских батарей не до сих пор сохранились. Батарея Фуше, например, там, вот, и прочее. То есть французы ожидали атак тоже. Вот, значит, в чем недостаток этой позиции? Мы помним, как погиб князь Андрей, будучи в тылу.
Они стояли в резерве.
Совершенно верно. От осколка французской гранаты. Mm-hmm. То есть, если мы вот любую точку на этом угле французы занимают, они ставят там что? Пушки и простреливают всю русскую позицию продольным огнем. Вот, вот так погибает князь. То есть русские несли огромные потери от артиллерийского огня. Это был недостаток позиции. Левый русский фланг упирается в Утицкий лес. Он и сейчас довольно густой. Там вот если подняться на Утицкий курган и посмотреть на юг, там сплошные леса. Там даже лесозаготовки ведутся, поскольку я видел лесовозы везут лес. Очень густые леса. Лес этот был тогда был очень сильно заболочен, с густым кустарником. То есть артиллерия не пройдет. Значит, даже по воспоминаниям местные жители туда избегали ходить, в эти болота. И когда, значит, Даву предложил Наполеону обойти русских с левого фланга, Наполеон сказал, что это решение льва, но потом сказал так, пошутил, что вот вы вечно собираетесь там кого-то окружать, значит, просто такой обход был невозможен. А кроме того, Наполеон боялся Нового Витебска, что русские ночью уйдут, ему это не нужно было. Поэтому никакого обхода, вот в лоб, вот эти 4 километра между Бородино и Утицким лесом, значит, вот в лоб атаковать. Какой был план у Наполеона? Прорвать русский фланг, выйти к месту впадения реки Колоч в Москву-реку, вот в этот угол, перерезать новую Смоленскую дорогу, то есть отрезать русскую армию от Москвы, загнать остатки ее в этот угол, прижать к Москве-реке и уничтожить.
А количество вообще сил? Соотношение сил.
Соотношение сил было интересное. Значит, уже Наполеон не имел такого преимущества. Ну, соотношение сил было примерно равное. Но здесь надо помнить, что вот в русских 120 тысячах были вот те ополченцы, о которых мы только что...
Малообученные.
Конечно, конечно.
Или вообще не обученные.
И казаки. И казаки. Вот. То есть, здесь надо об этом помнить. У русских было некоторое преимущество в артиллерии. Но... Это была, конечно, ошибка Кутузова. Наполеон был, начинал свою карьеру артиллерийским офицером, оставался всю жизнь очень талантливым артиллеристом. Орудия того времени стреляли не залпами. И у Бондарчука, у него были хорошие консультанты, в фильме это хорошо видно. Они стреляли по очереди. Первое начинай, команда. Первое, второе, третье. То есть, значит, орудие заряжалось довольно медленно. Как можно создать массированный огонь? Только сосредоточив не менее 100 орудий, батарею крупную. А Кутузов выделил очень большой артиллерийский резерв, который простоял в Тулу. В итоге, имея преимущество в целом по артиллерии, русские никогда не имели преимущества в этом основной огневой мощи, да, на конкретных точках. Всегда огневое преимущество было за французами. И русские несли колоссальные потери от артиллерийского огня. Это была ошибка Кутузова.
Ну, был генерал от инфантерии.
Он от инфантерии был. Ну, все совершают ошибки. Вот. Вот такой был план. Значит, какой был план у Кутузова? Это видно хорошо, когда вы посмотрите на карту. Он понимал, что атаке подвергнется, конечно, левый фланг. И что он, собственно говоря, в течение дня и делал? Это переброска резервов с правого фланга. Вот из-за этого 20-метрового обрыва Колочи. А затем, значит, он планировал, еще вначале он говорил, что в решающий момент я пущу скрытое войско во фланг и тыл. Вот это кавалерийский рейд. Нечто подобное планировалось на и левом фланге, но там не получилось.
Но это регулярная армия или казаки? Это,
нет, там были и казаки, и гусары. Регулярная конница. Ну, по ряду причин, от которых мы позже немножко скажем, значит, этот рейд не удался в целом. Но 2 часа времени Кутузов выиграл. Вот. Значит, сражение началось рано утром. И так, как, в общем-то, планировал Кутузов, это атака левого фланга. Вот. И в течение дня Наполеон вот методично, вот как тараном бил вот этот левый фланг. ничего другого не предпринимая. Но вот этих 4 километрах от Бородина до Утевского леса. То есть атака флешей, значит, которые у русских получили, Семеновские флеши, которые у русских получили название Багратионовых, и атака курганной батареи, батареи Раевского. Вот в течение дня. Колоссальные потери, значит. К концу дня эти ключевые пункты французами были заняты ценой колоссальных потерь. Русские отступили на так называемую третью Бородинскую позицию, но продолжали стоять. Дальше Наполеон атак не предпринимал, ограничиваясь артиллерийским огнем, очень жестким артиллерийским огнем. И сражение затихло с наступлением темноты. Вот. Значит, опасались очень рейдов казаков, и это одна из причин, что отошли французы на исходные позиции. Отход был неполный, некоторые пункты остались в их руках, но по оценке военных историков, скорее всего, отход был связан с очень простой причиной. Это желание как-то, ну, ночевать не среди трупов просто. Вот, элементарно просто отдохнуть. То есть отход был как-то во многом такой, знаете, стихийный, что ли. На что рассчитывал Кутузов? Ему обещаны были подкрепления. Понеся такие потери, вот две стороны, Кутузов на следующий день получает численное преимущество над неприятелем. Причем очень значительное преимущество. Ему было обещано. И он это рассчитывал. Отсюда его приказ атаковать. Но в России быстро ничего не делается. Поэтому оказалось, что просто этих резервов просто нет, их еще не сформировали. На следующий день пришел обоз с шансовым инструментом, который был заказан накануне сражения. Кутузов заказал, и заказ был выполнен. Пожалуйста, обоз пришел. С кирками, лопатами. Вот все эти укрепления, они строились там голыми руками. То есть штыками копали, там, этими тесаками. Вот. Шансового инструмента не было. То есть вот что он получил. Значит, Кутузов, собирая совет в Филях, о чем мы дальше будем говорить, он знал его исход. В чем и трагичная ситуация, он знал его исход. Сил для перехода, для нового сражения, для перехода в контрнаступление, а по законам военной науки переход в контрнаступление возможен при трехкратном численном превосходстве. Вот такой исход сражения. Значит, Наполеон после падения этих самых Багратионовых флешей, все требовали от него гвардию. 20 тысяч гвардии у Наполеона оставался резерв. У Кутузова резервов не было. Гвардию обычно в дело не пускают. А русская гвардия, 5-й корпус, это гвардейский корпус. Туда входили гвардейские полки старейшие. То есть Преображенский, Семеновский, Измайловский, Литовский полк. Значит, это все вот элита русской армии. Он был в деле. Резервов Кутузова не было, а Наполеона они были. Вот что оставалось в такой ситуации делать. Значит, с чисто военной точки зрения вот такой исход.
Владимир Александрович, вот хотелось бы еще, мы в прошлый раз немножко об этом говорили, вы упоминали, вот насколько в самом известном фильме, который мы все, опять же, с детства видели, помним, насколько адекватно, аутентично все это показано, вот это Бородинское сражение у Бондарчука.
Ну, что сказать, я еще раз повторяю, что были очень хорошие консультанты. Очень хорошие консультанты, в отличие вот от нынешних фильмов, когда делают. Ну, так показано все верно. Единственное, там что, солдаты вот не бегали так вот, как показано в фильме. Тогда ходили строем. Строем ходили не из-за красивости. Я помню, в зале кинотеатра раздался смех, когда, значит, идет колонна в атаку, а, значит, сбоку идет офицер, а командует левой, левой, левой. Ну, вроде бы, да, до левой тут ли. Нет, это все так. Самый основной враг пехоты кто? Кавалерия. Пеший конному не товарищ. Да? Если атакует кавалерия, то пехота должна сохранять что?
Строй.
Это единственный шанс на спасение. Поэтому, а если люди идут не в ногу, то строй нарушится. Вот отсюда и левый, и левый. Так что показано все верно, но вот таких вот атак, вот таких нестроенных, как показано в фильме, не было. Все было гораздо, так сказать, консервативнее, что ли.
Ну, вот когда делаются вот эти реконструкции боев, вот это все соблюдается.
Конечно.
Движение, вот вы были на каких-то
движение реконструкторов, кстати, вот то, о чем Алексей Геннадьевич начал говорить, мое так отношение. Ну, я помню празднование юбилея 150-летия, еще в 1962 году. Я учился в школе тогда. И вот тогда мы учили Лермонтова наизусть. Вот, тогда вышла гусарская баллада, Казалось бы, такая веселая комедия, но именно по воспоминаниям многих реконструкторов, именно с нее началось реконструкторское движение. Когда вот увидели вот все это, как говорится, пусть это весело, пусть это игра, но вот с этого и все и началось. Да, значит, это не только пошив мундиров, это не только изготовление макетов, действующих, кстати, макетов вооружения, вот, это изучение армии, прежде всего, это изучение ее уставов, в том числе строевого устава, он отличался от устава советской армии, вот. Ну, например, значит, каждая команда предварялась командой «слушай», то есть, внимание, «слушай». Не было команды «равняйся», была команда «глаза», «глаза направо или налево». Не было команды «шагом марш», нужно было сказать, каким шагом, их было несколько.
А какие?
Был скорый шаг, например, вот, тихим шагом. Вот, можно было сказать. То есть, и много другое. Там, ну, например, такая, значит, команда, как нам непривычная, от дождя. То есть, замок ружья нужно было защитить от намокания, от дождя. Или команда на молитву, да, что уж в советской армии совершенно немыслимо. Ну, вот это все нужно изучать было. Вот. И, конечно, это все страшно интересно.
А вы сколько раз сами принимали участие в этих реконструкторских боях?
Несколько раз мы ездили. Первый раз в 92-м году мы ездили к юбилейный год. Вообще все движение, вот первая баталия, она была в 88-м году. Ну, последняя вот была не далее, как, значит, 2 сентября. Число участников было совершенно гигантское, это 3000 человек. Вы знаете, я противник вот таких гигантских баталий. Почему? Потому что это было видно. Кто смотрел телевизионные трансляции, это было хорошо заметно. Дело в том, что регулирование вот людей на поле в такой ситуации возможно только при определенном их количестве. Если количество это превышает этот порог, то...
Возможно, да, хаос какой-то.
Да, управлять становится очень трудно. И это было очень хорошо видно.
Вот а после... опасность какая-то существует?
Конечно. Ну что вы. Во-первых, это порох. Не забывайте, что это порох. А это очень опасно. Значит, если вы внимательно смотрели, то запрещено даже имитация штыкового боя, даже имитация его. То есть, вот сходятся две колонны, обычно все улыбаются и поднимают ружья вверх. Просто. Ну, изображают, просто там толкаются так немножко. Но, значит, кавалерийские шибки, да, они там чуть-чуть так изображают, что они там вроде рубятся, но это все тоже аккуратно, потому что были несчастные случаи. Даже со смертельным исходом. Правда, не у нас это за рубежом было. Но после этого Международная ассоциация вот даже имитацию штыкового боя категорически запретила. Так что, ну, здесь надо, конечно, быть очень осторожным. Особенно, когда кавалерия, потому что лошадь – это лошадь. Она не видит, можно и просто сбить с ног. Такие случаи тоже бывали. Вот, так что это все очень аккуратно нужно. Ну, мы несколько отвлеклись, наверное, от темы, да? Да, значит, еще вот мы говорили с вами о рейде знаменитом, значение его несколько преувеличено, кавалерийский рейд, вот, единственное, из военачальников, кто не был представлен Кутузовым к награде по итогам боя, были два кавалерийских начальника, это генерал от кавалерии Платов, атаман войска Донского, да, и генерал от кавалерии Уваров, тот, кто командовал регулярной кавалерией. Почему такая? Потому что итоги этого рейда были плачевны. Проводился он крайне небольшими силами, без поддержки конной артиллерии. Вот, и закончился, в общем-то, тяжелыми потерями. Ну, правда, в некоторых учебниках можно прочитать, что казаки чуть было не захватили Наполеона в плен. Но это, кроме смеха, ничего не вызывает. Каков итог? Итог был. Ну, Наполеона 2 часа задержал атаку этого самого курганной батареи Раевского. То есть Кутузов выиграл 2 часа. Вот и все. Но, видимо, Кутузов итогами этого рейда был недоволен. Отсюда и вот такое отношение. Матвей Иванович Платов, что с ним случалось довольно часто, в этот день был мертвецки пьян. Вот. Кстати, пьян был и командир вот этих самых несчастных егерей, которых перекололи. Он потом ссылался на то, что утром был туман, густой, а туман действительно был утром. Вот, на что Кутузов едко заметил, что туман был, очевидно, в голове, да, этого самого генерала. Не помню его фамилию, да, и судьбу его тоже не помню. Вот, такие, видимо, всегда были. Так что, ну, всегда вот такие случаи были. И что интересно, если вы вспомните картину Ярошенко «Совет Филях», то кого там нет? А кто
Платова
должен?
Нет.
Платова,
да?
Нет. Куда он делся? Кутузов его из армии выставил под предлогом формирования кавалерийских резервов. Ну, ясно было, что не Платов должен их формировать, да? То есть Кутузов не мог ему простить вот этого дела. Вот.
Теперь вот о потерях все-таки. То есть мы говорили об общих потерях, что они огромны, да, вот там цифра за больше 90 тысяч.
Потери,
да?
Потери,
а цифры
очень. Я не буду сейчас на них останавливаться. Цифры очень разница. Очень разница.
То есть у французских
источников. От 6 тысяч убитых по французским источникам французов, ну это явно заниженная цифра, то ну явно 58 тысяч это в русских, это явно преувеличено. Ну, где-то, видимо, истина, как всегда, где-то в среднем. Но потери были огромные. Вот. И, кстати говоря, здесь русские медики себя проявили очень, вот о них нужно тоже сказать. Вот ополченцы, они героически выносили раненых, буквально героически выносили раненых с поля боя. И вот, ну, тогда ведь мы об этом немножко говорили, ведь, по-моему, уже с вами.
О медицине.
Да, медицине, что тогда медицина, конечно, не было антибиотиков. И единственное, что, в общем-то, старались быстрее сделать, это ампутацию. Это был единственный шанс на спасение. А чаще всего страдали конечности. При тогдашней вот военной технике, так сказать, смертоубийство, больше всего страдали конечности. Их резали беспощадно. Чтобы предотвратить гангрену, их ампутировали.
Так вот вы, кстати, по-моему, тогда после передачи с вами разговаривали, рассказывали удивительный случай. Я потом прочитала первоисточник, это воспоминания Глинки про француза, которого свои нашли уже после
да,
того, как
это,
они шли
это
из
удивительный
Москвы.
Случай, это удивительный случай. Значит, вот французы услышали крик, значит, остановились, подобрали этого человека. Это был раненый французский солдат. Он получил тяжелое ранение в ноги картечью. И по его рассказу он сумел выжить, вот, во-первых, вылечить свои раны, он их обкладывал сырым конским мясом. Жил он, если это можно так сказать, в брюхе павшей лошади, вот туда залезал.
Ну, залезать приходилось, потому что волков было очень много.
Волков много, да, очень много волков, конечно, пришли волки из окрестных лесов, вот, и он об этом вспоминал. И питался он тем, что находил в ранцах. Ранцев было много, он ползал по полю, вот, собирал эти, значит, то, что находил в ранцах, и так, собственно, вот, дожил вот до 29 октября. Дальнейшую судьбу я его не знаю, но его подобрали. Такой уникальный случай. Вот. И трупы, вот мы уже об этом сказали, они лежали до весны, и человеческие, и конские весной вот их уничтожили, сожгли.
Ну, именно весной еще, когда тела лежали, вот как раз вдова Тучкова вместе с...
Да, это судьба вообще уникальная.
Вместе с иеромонахом каким-то схемонахом
уникальная, уникальная судьба. Младший из братьев Тучковых возглавил атаку Ревельского полка. Солдаты заколебались под огнем, очень сильный огонь был, и он со знаменем возглавил атаку и был буквально растерзан картечью. Тело не нашли. Значит, его вдова Маргарита Тучкова, значит, вот с одним из монахов ходила по полю, не смогли не найти. Она основала первый памятник. Это Спасо-Бородинский женский монастырь. Первыми насельницами его были солдатские вдовы. Вот, а игуменей стала Маргарита. Значит, кстати, в этом монастыре он вел такую, ну, как, может быть, сказать, предпринимательскую деятельность, то есть там пекли хлеб на продажу. Знаменитый бородинский хлеб, он, да, он был, вот, рецепт его был составлен в этом монастыре, он пользовался большой популярностью, кстати говоря. Вот, и Маргариту еще при жизни почитали святой. Она поставила там часовню на месте вот предполагаемой гибели, она и сохранилась. И сам монастырь, собственно говоря, он представляет собой памятник. Первый памятник на Бородинском поле.
Ну, это, и сжигали тела, потому что вот мы сейчас, конечно, привыкли к тому, что вот там идентификация возможна и все прочее.
Не, ну что вы, какая идентификация? Совершенно... Ну что вы, прошел почти год, это весна 13-го года, значит, все тает. Представляете, все тает, это могла быть эпидемия. Эпидемия, конечно, нужно было собрать это все. Отсюда, кстати, в русском языке вот значит, появилось такое словечко, как шваль, от французского шеваль, лошадь, то есть вот эти конские трупы, их было очень много. Кстати, по-моему, один француз, я так краем уха слышал, собирался поставить памятник погибшим лошадям на поле. Поначалу это вызвало иронические улыбки, но этот человек, а у него, он занимается, по-моему, конезаводством, что ли, я так краем уха слышал это все, он обосновал эту свою идею, и памятник очень красивый, кстати говоря, это как бы поднимающиеся из-под земли лошади. Причем по воспоминаниям участников сражения по полю носились огромные табуны вот, раненых лошадей, без всадников. Вот. И у Бондарчука, кстати, это хорошо показано тоже. Вот. Потерявшие своих седоков лошади, вот, несчастные, раненые, несчастные животные. И он обосновал свою идею. Все перестали смеяться, вы знаете. Причем он не просил средств, он сказал, что поставит за свой счет. Но памятника вот этого до сих пор я не видел. Не знаю, идея получила это развитие или нет. А я думаю, что эти несчастные животные, верные друзья человека, вот, которые вот молча, так сказать, несли свою долю, значит, страданий, вот, они, наверное, все-таки действительно заслуживают памяти.
А сейчас памятник ведь стоит всем погибшим в битве, не только русским.
Нет, нет. Есть памятники такой? Эти на поле, значит, поставлены были, абсолютное большинство их, это в 1912 году, когда широко отмечалось столетие, каждый из полков русской армии ставил своим предкам. Вот. В том числе и солдаты 23-й пехотной дивизии, в которую входил Екатеринбургский полк, на опушке Псаревского леса, там очень такой красивый памятник, архитектор неизвестен, такая колонна из красного гранита с Гулам Орлом, вот. И надпись там, в том числе вот, Екатеринбургский полк, значит, пехотный. Вот. А позже был поставлен около Бородинского монастыря, был поставлен такой памятник всем защитникам, но это только нашим. А что касается французов, то в 1912 же году был поставлен памятник мертвым Великой армии. Причем интересно, что первый вариант этого памятника, он затонул в Балтийском море вместе с автором. Автор погиб тоже при кораблекрушении.
И... То есть везли из Франции?
Да, да. Значит, Франция выкупила вот этот кусочек, маленький кусочек земли. То есть, эта земля, вот, огороженная цепями, она принадлежит Французской республике.
Территория Франции.
Да, территория Франции считается, да. Вот, мертвым Великой армии. Такая надпись там, «Аморт де ла Гранд Арме». Вот. Но по соседству там очень неприятная картина, потому что там автобусная... так сказать, площадка, остановка, и под асфальтом этой остановки, как выяснилось, покоятся генералы французской армии похороненные. Ну, вот у нас так бывает.
Просто сейчас вот этот конный поход, который как бы на Париж, они говорят, что он посвящен всем погибшим вот, наполеоновских войнах.
Вы знаете, что интересно, вот это совершенно правильно. Вот Бородинское поле, оно послужило и примирению двух наций. Ну, вы знаете, что в конце 19-го, начале 20 века наши отношения между нашими странами были безоблачные, вот, были товарищеские отношения между многими частями русской армии и французской, вот, ну, всегда дружат всегда против кого-то, понятно, что общий враг был Германия, вот, и именно тогда вот и был поставлен этот памятник, то есть примирение. На примирение России и Франции ушло 100 лет. И если вспомнить, что примирение, которое вот во времена моего детства было просто немыслимо, примирение с Германией, оно произошло гораздо быстрее. Я думаю, что никто из наших людей, даже прошедших войну, сейчас нынешних немцев, вот, врагами не считает. Так? А еще совсем недавно... Представить себе это было невозможно. Так что я думаю, что это, наверное, справедливо.
Действительно, война 1812 года и Бородинская битва оставили глубочайший след не просто в истории страны, но и в народном сознании. И уже очень скоро, во-первых, стали появляться воспоминания участников войны, участников этой битвы. Появляться стали первые научные труды. Ну, наиболее известный, наверное, это Михайловский Данилевский, историк первой половины XIX века. И первый памятник, кстати, официальный на Бородинском Бородинском поле был поставлен еще в 1839 году. То есть, ведь смотрите, всего 27 лет прошло. Uh-huh. В общем-то, это все... Живы были многочисленные участники uh-huh. Бородинской битвы. Более того, был отчеканен памятный серебряный рубль с изображением этого памятника. То есть, вот как-то уже и государство понимало, что очень важно помнить, увековечивать эту память. Поэтому вот на разных уровнях это происходило. Еще один любопытный такой момент, что когда праздновали столетие Бородинской битвы, отыскали живого участника этого сражения. Старику было 117 лет. Он жил где-то в Сибири, по-моему, в Ялуторовском уезде. Его отыскали. Вот я просто видел его фотографию. Действительно, ну, убеленный сединами старец, который в здравой памяти, он помнил эти события, что-то мог рассказать. То есть вот то есть этому придавалось действительно большое
значение.
Были люди
в наше время.
Да, богатыри, не вы. И... Я думаю, что вот в этом тоже уже такая очень большая и очень важная какая-то традиция. Просто надо помнить, если есть народ, есть страна, государство, то вот такие вехи исторические, конечно, надо помнить. Другое дело, что не надо, опять же, мифологизировать события. То есть очень важно, то есть мифы всегда все равно возникают. Мифы, легенды – это часть народного сознания, это было всегда, это неизбежно. Но вот надо как-то, что называется, себя контролировать, чтобы на место реальных событий, реальных исторических фактов не приходили мифы, чтобы мифы не вытесняли реальные исторические события.
Просто понимать, где миф, а где реальность.
Понимать, да. Тем более, что наша история, она богата, и у нас сейчас больше... Вот, кстати, мне кажется, очень важное такое обстоятельство вот этих празднований этого года. Мы отмечаем, даже не празднование, а вот именно память отмечаем. Мы отмечаем память об этих событиях вместе. Вместе с французами, вместе с немцами, потому что участниками событий были не только русские. Французы пришли на нашу землю, они в то время были нашими врагами, как князь Андрей Болконский говорил, французы мои враги накануне Бородинского сражения, когда они беседовали с первым Безуховым. Но время прошло, действительно, время лечит, происходит примирение, иначе невозможно жить дальше народом и развиваться. И приходит какое-то вот такое очень важное осмысление, что это такое было, почему это было возможно, почему произошло. И вот чего мне не хватает во всех этих торжествах по случаю войны 1812 года, Бородинской битвы, понимание того, что это все-таки была война. Это была война очень жестокая, очень кровавая, которая неисчислимые бедствия приносила. Причем не только это гибель солдат на войне, вот то же самое мирное население. Надо же себе представить, что вот пришли к людям, да, две армии. Вот Владимир Александрович об этом говорил, что всех выгнали. Это же тоже драмы человеческие. Потом люди вернулись на пепелище, их селений нет, урожая, который они рассчитывали собрать, запасы сделать, этого тоже нет, ведь надо же было как-то выживать. Вот об этом как-то...
У нас все за скобками.
У нас это все за скобками, и я думаю, что вот об этом тоже очень важно помнить. И вот то, что Владимир Александрович рассказал, вот такая очень важная человеческая история, вот этот памятник лошади. Все-таки вот надо оставаться людьми. Мне кажется, что события войны 1812 года очень много поводов нам к тому подают, чтобы оставаться людьми.
Головы за святую.
собой.